Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
У нас на Рождество была исключительно серьезная проповедь. То есть настолько серьезная, что, я думаю, она повлияет на все восприятие тех, кто захочет к ней серьезно подойти. И не только, скажем, вот у нас сейчас, а я думаю, что она будет оказывать свое влияние и в дальнейшем. Как-то Господь дал. И я фактически вот эти две недели, что прошли, я заканчивал эту проповедь. Только вчера я ее полностью закончил, ну, практически полностью. Так что вот вы вроде брали, делали копию, да, то рекомендую взять, вот я распечатал снова текст уже со всеми правками, да. И это будет очень-очень существенное дополнение. Это не скажу, что другая проповедь, но она будет, там очень много частностей, которые были только задеты в той, тут уже развиты до определенного предела. Так вот, в этой проповеди было показано, что исторически Иисус Христос в том виде, в каком он воспринимается человеческим сознанием, лишенным духовного наития, или же сознанием, мыслящим лишь по пространству, времени и личностности, есть для такого сознания не более чем вещью, пусть и вещью божественного могущества. То есть, попросту говоря, мертвым идолом такого сознания. Пусть даже этому идолу сознания приписывается вербально атрибуты божественного всемогущества, само приписываемое всемогущество остается в этом сознании совершенно на уровне могущества сугубо телесного и материального. И атрибуты такого могущества в этом сознании тоже телесные и материальные. Вот если внимательно посмотреть, чего ищут люди, православные, католики, протестанты разных вещей, таких вот, ну, низких деноминаций, они ищут материальных чудес. Они все побиваются, как они определяют, святой это тот, который совершает чудеса, исцеляет от болезней, проявляет могущество природное. Они и, когда вот если спросить, почему вы верите в Иисуса Христа, они начнут рассказывать. Он совершал чудеса, он исцелял, он оживлял мертвых, он был Богом. Вот для таких людей все это в исторической личности, или же в человеке, в пространстве времени Иисусе Христе и происходило, о чем мы говорили в этой проповеди более подробно. И такой Бог фактически, это Бог сугубо материальный. И от Него спасения ждут сугубо материального. Вот Он нас спасет в том смысле, что впустит в рай. Одни там думают, что мы заслуживаем это послушанием Ему. Другие думают, что мы заслуживаем это, творя добрые дела. Третьи думают, что по нашей вере Он нас впустит. Но подход сугубо материальный. То есть у нас у него будет схвачено все, и вот или мы выслужим это, или он нас помилует и впустит куда? В материальный рай какой? Который он создаст, когда всех воскресит в телах. То есть это очень четко показано в латинском слове, что они о рае думают как о материальном благополучии. В свое время над этой идеей очень издевался Марк Твен, который вообще над многим таким издевался, подходом сугубо примитивно христианским, говорит, когда наблюдаешь современного христианина, то создается впечатление, что он сейчас не обманывает, не ворует, не блудит, не лжет, не убивает для того, чтобы его впустили в рай, и там продолжать уже делать все это, ничего не боясь. Потому что большинство вообще не думает о духовном очищении. Вообще о чем-то духовном. Все сугубо. Вот посмотрите на эти толпы, которые ездят в Почаевы, во всяким там Лурды и так далее, за чудесами. Зрелище, материальные чудеса. Им постоянно нужно это материальное подтверждение. Когда они его не получают, они начинают страдать. Вот есть вот эти секты сейчас появились, харизматиков, которые верят, что Бог будет обеспечивать им материальное благополучие. И это будет, вот они только правильно его почитать, правильно с ним общаться. А когда этого благополучия не начинает происходить, то у них начинается кризис. Часть из них, проходя этот кризис, теряет веру, потому что, как бы, как же так? Но часть это вправляет в мозги. То есть есть люди, которые задумываются, что ж так получается. И вот тогда они обращаются к Писанию, начинают его читать, и впервые до них начинает доходить, что Бог – это нематериальное могущество, нематериальное благополучие. И, как мой один знакомый говорил, когда он смотрел буклеты свидетелей Иеговы, то говорит, я так долго смотрел, пытался понять, что же это такое. А это я понял. Это последняя фирма. А что может быть в раю? Только последняя, самая лучшая фирма. Все блестящее, глянцевое, замечательное, с лейблами. Вот такое представление не только у свидетелей Иеговы. Это все следствие материальных людей, верящих в материального Бога. Именно на вот такой вере фактически было основано все старое христианство. В первый период христианской церкви, так называемую апостольскую церковь, представление у людей о божественности было не лучше. Собственно, для этого, для них, этих людей, вот апостолов, тех, кто придет за ними, а боговоплощение не приняло форму такого человека материального могущества. Но они это тогда воспринимали в невинности. Вот латинское слово говорит, что а язычник, пока он пребывает в невинности, его языческая вера его не только не губит, но ему даже помогает, то есть она приобщает его к вечности. Но приобщает его, конечно, не к христианским небесам, а к каким-то своим языческим небесам. И вот именно по этой причине от первого до второго Господнего пришествия были для всех, вот всех, кто после Господнего прославления в мире приходил в тот мир, они скапливались где? Вот в этих первых или же ложных небесах. То есть какие-то отдельные личности, возможно, шли в высшие духовные небеса. Но основная масса скапливалась именно вот в этих ложных небесах. Потому что вот это был их языческий рай. Можно сказать, что христианство в своем первом воплощении, в своей первой инкарнации, это было язычество, маскирующееся под многобожие. И когда эта невинность начала уходить, а как она начала уходить? Тут было два этапа. Первый этап, люди начали забывать, что вера христианская – это прежде всего послушание в исполнении заповедей. Уже и в посланиях апостолов мелькают. Я не думаю, что с самого начала со всеми все было так хорошо. Там у Павла есть такая фраза, что вот у вас там такой разврат, какого даже у язычников мы не слышали. Там какой-то вроде бы член христианской общины жил со своей матерью. Но основная масса все еще вот боролась со злами жизни. Вот эти две тенденции. Но постепенно начала возобладать именно эта тенденция, что христианство превращалось в язычество чисто натуралистического плана. То есть в ритуальную религию. То есть ритуалы начали становиться определяющими. Начал выделяться клир, который проповедовал ритуальность, потому что клир имел всегда свою выгоду. Но пока христианство преследовали, это не могло укорениться, потому что быть христианином было очень опасно, и быть христианским клириком было тоже очень опасно. То есть тех, кто искал материального прибытка, те шли в уже учрежденные религии, или, по крайней мере, те, которые не преследовались империей. То есть, как это не парадоксально звучит, но для христианства вот эти преследования и гонения были очищающим инструментом. Они держали от него подальше тех, которые пришли бы туда из чисто каких-то шкурных, грубо материальных интересов. Но, видимо, где-то это очищение перестало работать. И наступил вот такой критический момент, когда христианству пришлось выбирать. И вот большой соблазн был, вот колоссальный соблазн, который погубил христианство, это соблазн легализации. Когда император Константин принял христианство, причем принял не очистившись, то есть у него не было покаяния. Он крещение принял только на смертном одре, в полубессознательном состоянии, потому что как императору ему надлежало исполнять языческие обряды в Сенате, в частности, приносить жертвы богине Нике. И император не захотел пожертвовать своими, скажем так, имперскими привилегиями ради христианства. И он подал вот этот соблазнительный пример. То есть можно было считать себя христианцем, при этом продолжать есть идоложертвенное. То есть он покровительствовал, он вроде считал себя христианином, но был таким христианином, как бы с оговорочками выражаясь. Вот это уже было выражение вот этого происходящего в христианстве. И когда его легализировало, в христианство ринулась толпа, то есть сначала зло как бы накапливалось, потом ринулась толпа всяких образованных, антично образованных людей, которые подошли к вере в Господа как боговоплощение в последних началах, то есть телесно, боговоплотившееся телесно, со своей сугубо практической рациональной точки зрения. И вот тогда возник вопрос, ведь что такое арианство, попытка борьбы с арианством, это попытки рационально человеческим умом осмыслить, как же это Бог от вечности и вдруг может стать простым материальным человеком. Так вот, в рамках внешнего мышления Ветхого и Нового Завета ответ на этот вопрос дать вообще невозможно. И попытка дать его кончилась очень плохо. То есть возникла вот ересь Ария, возникла потом, как ответ ему, это ортодоксия. Но ортодоксия, она породила что? Трех богов от вечности. То есть, мало того, что объявили вещественное воплощение божеством от вечности, так ему еще и как бы катапультировали в вечность, когда заявили, что сын от вечности существовал. Вот этот сын, Иисус Христос, материальный, он был от вечности, и он пришел в мир. То есть фактически объявили материальность, телесность свойством Бога от вечности. Как бы завершили этот цикл. И с тех пор идея о Боге в христианстве фактически исчезла. Почему вот образовались, вот это, я думаю, был тот момент, когда эти самые ложные небеса замкнулись. Потому что идея о Боге составляет основу человеческого мышления, правильное представление. После этого же правильного представления не было. То есть христианство обратилось в язычество, начало множиться многобожие, появились все эти святые, Дева Мария, Богородица, сон богов со своей иерархией. Оно выродилось в примитивное языческое многобожие, где каждый бог отвечает за какую-то свою часть целого, а над ним есть некий центральный бог, который все свои полномочия, ну такой материальный бог, который все свои полномочия делегировал вот этим своим меньшим божествам. Вот как у античных был Зевс во главе, у него была тоже своя сила, но каждый из богов имел свое собственное могущество и где-то даже противостоял Зевсу, боролся с ним. Вот точно так же и в христианской этой, ну, пантеоне, который возник после этого. А все это проистекало именно от того, что божественность пытались приписать материальности. И именно для этого нужно было второе Господне пришествие, которое подарило нам латинское слово, где, вот как мы в частности увидели в проповеди, ну, которая была прочитана на Рождество, и в двух предшествующих проповедях о теле Господнем, и дается возможность рационального осмысления, каким это образом божественность присутствует в Господе Иисусе Христе, те, что есть божественное тело, что есть божественная душа, и как они между собой взаимодействуют. И вне мудрости, которая, в общем-то, была изложена в Небесной Третьего Завета, это понять невозможно. Но даже и в рамках Третьего Божественного Завета, на самом деле, а очень легко и очень просто самоограничить самого себя. То есть, а начнем с того, что когда люди приходят к латинскому слову, они приходят со своими собственными укорененными представлениями о Господе Иисусе Христе, которые они заимствовали именно из своего багажа прежней христианской церкви, прежнего христианского восприятия. Вот кто изначально приходил в новую церковь? Туда приходили люди, которые были в различных общинах церкви старой. Православные, католики, но в основном всякие там анабаптисты, моравиане, бывшие квакеры. И у них в умах уже был четко укоренен вот этот образ Иисуса Христа, который родился из абсолютизации его материального, телесного, исторического воплощения. Как об этом уже я показывал в этих двух предыдущих проповедях, поэтому латинское слово изначально говорит видимостями, которые отталкиваются от этого представления. Оно их не подтверждает, латинское слово, но от них отталкивается. Почему? Иначе оно было бы отвергнуто сходу, сразу же, моментально. И так большинство христиан его отвергло. Но если бы оно сразу попыталось дать им сформулировать вот эту идею соотношения божественного и мирского Господа, то его бы фактически никто не принял. Но там, отталкиваясь от этих представлений, оно их не только не подтверждает, но постепенно выводит человека из этих представлений. Другой вопрос, чтобы это все найти, там надо покопаться. То есть там далеко не все так очевидно. Ну, я уже не говорю о том, что эти книги составляют 20 томов. Именно поэтому, скажем, Сведенборг говорит, что новая церковь сначала перейдет к священникам, а потом уже будет распространяться среди простого народа. То есть священников люди думали, что это, когда он говорил, он имел в виду, что профессиональных клириков, тогда существующих деноминаций. Ну и он рассылал свои вещи, свои труды епископам, университетам, библиотеке. Но на самом деле священство – это служение. То есть это служение постижения истинного в слове. То есть имелось в виду, что люди, которые посвятят свое время, свои силы исследованию истин в слове, они найдут там правильные формулировки и изложат их в доступной для восприятия форме уже всем остальным людям, которые потом войдут в новую церковь. Но вопрос Господнего воплощения, вопрос божественного человеческого, он в общем и целом продолжал оставаться камнем преткновения для очень многих, даже в новой церкви. Тут сложно сказать, что было причиной, вернее, как раз это не сложно сказать. Причиной была вот эта парадигма существования материального мира как вечной реальности, ну, параллельной божеству от вечности. То есть существование ее как некой набора вещей в себе, или абсолютной вещи в себе в многочисленных проявлениях. То есть пока человек верит в то, что этот материальный мир существует отдельно от Бога, что Богу нужно было приходить в этот материальный мир и для этого становиться вещью, то он не может выпутаться из своих собственных заблуждений и поэтому может обретаться лишь в тех видимостях, первых видимостях описания сути божественного человеческого Господа, ну, с которых открываются. Вот, например, открывается символ веры, который заключен в истинно-христианской религии. И он не может выйти за рамки вот этих общих положений. Причем, как я уже показал в проповеди, первой, второй, особенно второй проповеди о теле Господнем, этот самый символ веры, он хотя и говорит в понятиях, воспринимаемых человеком, пребывающим в такой видимости, тем не менее в своей сути там заложена истина, выводящая, если только он захочет быть выведенным, его сознание за рамки этого понятия. Но пока человек, как он может выйти? Он может взять вот эту путеводную нить, которая заключена в других книгах, особенно вот в божественной ангельской премудрости, о божественной мудрости или в тайнах небесных, в, так скажем, в середине вскрытых местах. И когда он разрушит в себе вот эту иллюзию восприятия вещественной реальности как второго фактически абсолюта, равноценному Богу от вечности, только тогда это заработает. До этого момента попытки разобраться в том, что небесное учение говорит о божественном воплощении, ну, они выглядят часто очень забавно и заводят людей в полные рациональные тупики. А каждый теолог, серьезный теолог за историю новой церкви, он пытался браться за решение этой задачи. Но де-факто прямую дорогу к этому проложил только вот Чарльз Августус Талк. И именно потому, что он взялся за эту путеводную нить, он нашел, он собрал, он написал для нас все вот эти места в небесном учении, которые разрушают вот эту парадигму вечной реальности. И те, кто не смогли или не захотели, скорее не захотели за ним последовать, часто и не смогли, они при всех могуществе их разума, при всей интересности их рассуждений, ну, с точки зрения человека, который уже взялся за эту нить и пошел, все это выглядит совершенно беспомощно. Причем те люди могут быть на порядок умнее, мощнее по разуму. И тем не менее, человек, который взялся за эту нить и применил его для расформирования своего сознания, он начинает на это глядеть совершенно другими глазами и видит, где они бьются вот в эту тупик, в стену этого тупика, и не могут его пробить. Почему? Как говорит латинское слово, заблуждение можно оценить из истины, а истину не оценишь из заблуждения. Вот в чем дело. И поэтому новая Господня Церковь – это не церковь типа такого как бы ритуально стабилизирующего, что вот человек нашел в себе, в это уперся, и он циркулирует в этом ежегодном цикле священных ритуалов, во что превратилось большинство христианских церквей. И им говорят, все хорошо, циркулируй дальше, и ты через это спасаешься, и так далее. Почему? Потому что новая церковь – это духовная академия. Она заключена в развитии. То есть человек учится, приходит к какому-либо выводу, и он не должен его абсолютизировать. Он всегда должен помнить, что истина бесконечна, а его сознание может видеть только какое-то приближение к этой истине, только какую-то видимость. И тогда, опираясь на вот этот достигнутый уровень, он опять пускается, как путешественник в океан, в глубину латинского слова, чтобы уточнять частности, которые ему кажутся парадоксами. То есть, когда человек пришел к какому-то уровню восприятия, сначала он этим абсолютно доволен. Но когда он начинает его изучать более тщательно, у него начинают нарастать парадоксы, несоответствия. Как говорит латинское слово, эти парадоксы не в самом писании, а в сознании человека. И тут у человека есть два пути. Три пути. Первый путь – это попытаться решить эти парадоксы. Второй путь, если он не может решить эти парадоксы, сказать, что да, я вижу, что это парадоксы, я вижу, что я их сейчас не могу осмыслить, я буду молиться Господу, чтобы Он мне дал понимание, но я перед ними смиряюсь. Я прихожу к выводу, что мое понимание несовершенно. И поэтому я буду практически делать то, что я уже понял, а эти вещи я пока отложу. А третий вывод. Вот эти парадоксы начать заглаживать путем рационального фантазирования. То есть не пытаться их выяснить путем исследования Божественного Слова, а путем каких-то своих рассуждений, каких-то своих рациональных, скажем так, заплаток на эту тему. И тогда, да, себе можно сформировать внешне вроде бы непротиворечивую систему, которая будет абсолютно ложная. И практически будет очень опасная. Потому что мы таким образом сотворяем, когда изображение становится идолом. Вот мы знаем, что у древнейшей церкви были изображения божественных сущностей, через которые они поклонялись божеству от вечности. Но когда исчезло понимание у следующих поколений, то они начали поклоняться этим изображениям как идолам, как отдельным божествам. Начали наделять их божественной функцией. И вот так родились идолы. То есть идол превращается в образ. Образ, с помощью которого человек пытается подняться к высшему постижению, он ему помогает. Но когда человек, вместо того, чтобы подняться к этому высшему постижению, начинает наделять высшими свойствами сам этот образ, то у него появляется идол. У древних были каменные идолы. В христианстве появились идолы духа, о которых предупреждает еще Иоанн Богослов в своем послании, когда говорит, что дети, бойтесь идолов. И в новой церкви тоже есть идолы. И эти идолы даже гораздо более опасны, как я не раз уже говорил, потому что это идолы рационального восприятия, которые выглядят очень рационально, очень логично и очень завершенно. И единственный способ не попасть в эту ловушку, не стать слугой этих идолов, это именно внутреннее духовное смирение. Когда ты понимаешь, что ты на самом деле ничего не знаешь, не ведаешь, и что решить все проблемы для тебя может только Господь, если захочет и найдет нужным. И решить их можно только через осмысление Божественного Слова. И прежде всего это касается именно вопроса боговоплощения. Многие христиане, когда Третий Завет решил для них проблему, вот он сказал, что нет никакого сына от вечности. Сын рождается в творении. Что вся полнота Божества сосредоточена для человека в образе Господа Иисуса Христа. На этом успокоились, но утеряли что? Вот это вот утверждение для человека. Это очень легко спутать. Вся полнота Божества для человека сосредоточена в образе Иисуса Христа, образе историческом, пространстве времени. И потерять эти два слова и сказать, вся полнота сосредоточена вот в этом историческом Иисусе Христе. Вот так рождается идол. Полнота для нас или полнота вообще? Да, Божественное Слово говорит, что мы не можем приблизиться к Отцу от вечности, как только через Иисуса Христа. Но это не полнота исторического Иисуса Христа, это наше убожество, это ограничение нашего сознания. В Евангелии от Иоанна есть место, когда к Господу приходит Никодим и начинает пытать его, как же ему можно спастись. Вот он уже понял, что там находится что-то великое, божественное. И ему от Иисуса он сказал, что только человек, с которым Бог может совершать такие чудесные чудеса, которые ты совершаешь. Вот он как бы повелся на вот эти чудеса. И говорит, скажи мне, что мне делать. То есть, если с тобой Бог, то укажи мне путь, куда идти. Он был одним из тех богословов иудейской церкви, который четко видел все безумие богословия этой церкви, который понимал, что вот есть Бог, есть Слово, но мы мечемся в этих безумиях, мы не можем выпутаться. А тут пришел человек от Бога, пойду к нему, может он укажет мне путь, выход. Как же мне обрести живую веру, живую религию? И Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если б я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небеса. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тут в этом месте на самом деле заключено колоссально много. Если ты читал латинское слово и можешь разобраться, о чем это говорит. Мы знаем, что второе рождение – это возрождение человека. Это не обряд поливания водой, а это внутренняя трансформация, преобразование сознания. То есть, фактически, Господь говорит Никодиму, для того, чтобы сознание твое стало небесным, оно должно переродиться. Тебя должно прийти совершенно новое восприятие, восприятие от воды и духа. Вода в данном случае – это истины Божественного Слова. А дух – это просветление, которое приходит от Господа. Второе же рождение – это преобразование сознания, и по преобразованию сознания изменение жизни человеческой от этого нового сознания. Пока же этого преобразования не произошло, бесполезно пытаться войти в Царствие. То есть на старом сознании не начнешь жить новой жизнью. Не поймешь, не родишься от воды, для тебя слово останется мертвой буквой, а не животворной возрождающей водой. И соответственно, почему? Потому что ты не будешь иметь просветления от Бога. Вот это замкнутый цикл, как в украинской пословице. Почему бедный? Потому что глупый, а почему глупый? Потому что бедный. И как это может произойти? Только Сын, никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Что такое Сын Человеческий? Сын Человеческий – это Божественное Слово в доступной человеку восприятии форме. Истинное Божественное Слово. Оно не зашло с небес. И только оно может туда вернуться, захватив с тобой твое сознание. Которое, вот как человек может уплыть на лодке, если он в нее сядет? Как этот смысл может захватить человека на небо? Если он войдет и станет сознанием человека. То есть человек должен опустошиться, развеять в себе все ложности восприятие. И дальше идет сравнение со змеем Моисеевым, Сына Человеческого. Напомню вам, что это значит. Змей появляется в книге Чисел, в 21 главе. Когда народ израильский странствовал по пустыне, он стал малодушествовать на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы удалил он от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот смотрите, что такое путешествие иудеев по пустыне. Это по соответствиям изображение состояния человека, когда он выходит из Египта, то есть из чисто природного восприятия. И он должен пройти опустошение. Вот помните, никто из вышедших из Египта не вошел в землю обетованную. То есть в данном случае народ воспринимается как некое целое, которое жертвует четырьмя поколениями. Ну, не четырьмя, скажем, двумя поколениями, которые никогда не войдут в землю обетованную. Вот точно так же и у человека. Когда он выходит из чисто природного восприятия, которое символизируется Египтом, он должен пройти вот эту пустыню, опустошение, когда в нем нет еще никакого добра духовного и никакой истины духовной. Когда он живет, питается вот этими опустошенными, лишенными духовного смысла слова, и он буквально исполняет заповеди. То есть, пока человек проходит это опустошение, пока он исполняет заповеди против зла, то есть покаяние, неделание зла, в нем нет никакого добра, и в нем нет никакого духовного постижения истины. Он пребывает даже еще не в вере спасительной, о которой мы говорили в то воскресенье, он пребывает пока еще в вере исторической. То есть он не понимает и не чувствует Бога в своей жизни, он не чувствует его ныть, он не чувствует его добра. Он пока тупо, как раб, исполняет свою тупую работу по пресечению в себе проявления зла. И этот период может длиться очень долго. Для многих он может длиться до конца жизни, и освобождение происходит только в следующей жизни. Но он должен это пройти. И вот тогда сознание в человеке начинает роптать. То есть сначала он весь вот, это новое изменение жизни, я в это вошел, я иду. А потом как бы он идет, 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 а ничего не происходит. Он питается этой манной. То есть манна это самое, самое нижнее вот это вот духовное. И так длится год, другой, третий, десятый, ничего не происходит. И он начинает роптать, он начинает спрашивать, где же. И он начинает разочаровываться в религии, в Боге, в конечной цели. И тогда на него что накидывается? На него накидываются змеи. А змеи что символизируют? Чувственное. И это чувственное его губит. И тогда человеку нужен кто-то, к кому бы он мог обратиться, то есть Бог в человеческом образе. Но он не может этого Бога обнаружить. Почему? Потому что он к этому не готов. Он не может видеть Бога духовного. И тогда Моисей ставит что? Вот этот змей из меди. Медь собой символизирует самое нижнее, природное. Чисто природное. Вот это чисто природное и есть Сын Человеческий, который не зашел с небес, на которого человек может взирать и исцеляться от этого чувственного. Вот Иисус Христос исторический, который дает человеку вот эту историческую веру, это то, что помогает ему исцеляться. Человек верит, что это Бог всемогущий, который пришел в мир, который прожил человеческую жизнь, в котором вся полнота божества заключена. И если этот Бог своей силой воскрес, значит и он, человек, тоже воскреснет. Человек не может понять сразу Бога, который от вечности постоянно его воскрешает. Почему? Потому что Бог воскрешает его своим наитием, а в человеке это наитие искажается. То есть он пытается приблизиться к Богу и осатаняется, потому что в него входит это божественное наитие, которое превращается в нем в адское пламя. И чем ближе он пытается к Богу подойти, тем больше это адское пламя в него входит и мучится. А когда это медный змей, то есть когда он общается с Богом на природном уровне, он не знает, каким образом там Бог присутствует, каким образом он действует. Но для него есть соединение, для него есть образ, в котором он может обращаться и через это исцеляться от вот этих змей, от вот этого чувственного, которое живет в его сознании через его волю. То есть мы помним, что человек духовного гения, он не может быть исцелен относительно своей волительной части. Он исцеляется через свою сознательную, воспринимательную часть, когда там истинное слово в нем населяется благолюбие. То есть что такое благолюбие в первых своих побуждениях? Это любовь к истинному ради творения истинного. Вот когда в нем нарождается вот это, насаждается это благолюбие из истин слова, из понимания правильного этих истин, тогда там начинает действовать новая Господняя воля. И тогда в нем действуют как бы две воли. Его старая воля, которая не может быть возрождена, и новая Господня воля, которая есть его новое будущее, возрожденное, духовное. И вот эта старая воля насылает вот этих змей чувственных, которые, обращаясь в ложности сознания, убивают его надежду на спасение, убивают его жизнь. Что убивает, что может убить человека духовного гения? Не столько творимое им зло, если он держит его отдельно от его воли, сколько ложности, которые это зло порождает в его сознательной части. Потому что мы помним, запрещено есть плоть с кровью. Пока человек эти две воли держит отдельно и не смешивает между собой, эта борьба может продолжаться до конца жизни, и потом в том мире происходит полное усыпление через опустошение, отделение этой злой воли. И даже если было с маленькое горчичное семя вот этой новой воли Господней, если она не смешалась с его старой волей, то есть он не стал себе присваивать заслуги за добро, доброе, которое в нем происходило, то из этой воли в нем вырастает Царствие Господне во всем своем объеме и могуществе. Но, чтобы она в нем не умерла, ему нужно исцеляться от вот этих змей, которые жалят и убивают в нем правильное понимание, которое для него является жизненно важным. И вот для этого Господь воплотился в исторической личности Иисуса Христа. И пока человек только приближается к Богу, для него образ, вот этот исторический в пространстве и времени, является совершенно спасительным. То есть на этом уровне человеку разрушать этот образ нельзя. Вот как это получилось с историей Осталком, на него даже обрушились не столько за вот этот его утверждение о том, что не существует материальной реальности, как самодостаточной существующей вещи. Потому что это отрицать трудно, если прочесть те места, которые он собрал из латинского слова и представил к рассмотрению. Это, в общем-то, следует с очевидностью. Вот я надеюсь, что я переведу 5 главу, и вы это сможете убедиться сами. Но на него обрушились, когда он это применил именно к боговоплощению, к инкарнации Господа Иисуса Христа, потому что это разрушало вот эту самую простую веру людей, которые, все еще пребывая в этом ложности восприятия материального мира, нуждались в этом вечностном Боге, Боге, который поселился в пространстве и времени. Джон Клюс ему как раз упрекнул, сказал, что вот это разрушает, и вот нужно быть осторожным, чтобы не разрушить их простую веру. И поэтому Талк до конца своей жизни не проповедовал свои взгляды. Он только перед самым концом их уже отдельно опубликовал. Но на него продолжали обрушиваться те, которые создали для себя идола своего сознания. То есть простые веры этим не интересовались. Они говорили, я этого не понимаю. Да, у Талка там какие-то мысли, да, эти мысли, может быть, он прав, может, он не прав, мне не важно. У меня сейчас другая задача, мне надо бороться вот с этими змеями, глядеть на вот этого медного змея, то есть образ Иисуса Божий, который мне дан в чувственных восприятиях, и не лезть пока туда, куда я не понимаю. То есть вот они занимают вот эту вторую позицию, которую я описал раньше. То есть если я не понимаю, то я смиряюсь. Как говорит вот этот известный фарисей в Деяниях апостолов, когда осуждали вот брата Иисусова, он сказал так, что оставьте этих людей в покое. Если они от Бога, то вы им ничего не сможете сделать. Если же это от человека, то оно само по себе разрушится. Но вот, к сожалению, всегда появляются такие, ну, инквизиторы, горящие желанием, которые думают, что они спасают свое стадо от волков, разоряющих их кабанов. Это эти инквизиторы, которые распяли Господа Иисуса Христа, которые гнали христиан, которые уже потом в христианстве гнали всех еретиков, которых надо было гнать и которых не надо. Это те самые инквизиторы, которые потом уже в новой Господней Церкви начинали обрушиваться и гнать все, чего они не понимали, но им казалось ложным, опасным для их паствы, которая паства их и не просила становиться их собаками. А они вот как бы на себя добровольно эту миссию приняли и гнали. В Евангелии есть очень хорошая фраза, что собака на сене, которая и сама не ест, и другим не дает. Вот такие самозванные собаки, которые забираются на сено, думая, что это яд. И они часто искренне заблуждаются. И начинают на всех кидаться, отгоняя. Собака-то, которая лежит на сене. Она ж честно работает. Она искренне думает, что она поставлена охранять хозяйское добро. И всех от него отгонять, чтобы, не дай Бог, никто этим добром не попользовался. И она сама не может воспользоваться. Ну и не дает тем, кто, может быть, пришел бы, и кому, кто умирает от голода, которому это бы пошло. Вот где начинаются проблемы. Проблемы начинаются не в самом восприятии как таком по себе, потому что на разных уровнях своего вхождения в церковь, на разных уровнях своего возрождения у человека бывают разные степени восприятия. И то, что хорошо на одной степени, то может оказаться идолом на другой. Но то, что уже дается просветлением на одной, то может погубить человека на более низкой степени восприятия, потому что он еще не готов воспринять. И более того, поэтому Господь не дает ему воспринять. Но человек при этом не должен превращаться в такую сторожевую собаку, которая кидается на других. И обиднее всего то, что как бы Господь дал своей церкви вот эту путеводную звезду еще в начале 19 века. Но из-за вот этих вот внутренних, как бы, добровольных охранников, эта путеводная звезда часто ускользала от внимания людей, которым она могла бы очень существенно помочь. И поэтому, допустим, простые люди в новой церкви об этом не задумываются. Для них Христос исторический. Но даже простым людям надо помнить, что Евангелие – это слово, написанное в соответствии. Вот когда мы читаем Ветхий Завет, читаем, что там соответствие, до того, как человек знает, что там соответствие, он думает о чем? Что вот Слово Божье об иудеях, об их колодцах, об их ослах, об их войнах, об их геноцидах. А потом он читает, что все это только внешние формы, что это смысл буквы. Но смысл буквы, опять же, слова, имеет, опять же, отношение только к божественному. То есть там все эти истории об иудеях, это даже не смысл буквы, а это те внешние истории, через которые смысл буквы проявляется. И когда человек читает, он понимает, что он не должен уже зацикливаться на этих иудеях. Что, например, царь Давид. До этого он думал, что царь Давид – это святой Божий образец для подражания. Многие, кстати, в иудейской церкви, потом даже в христианской, думали, что вот царь Давид это, ну если он святой Божий, то соответственно у него надо учиться, правильно? И потом приходит Сведенбург и говорит, что ничего подобного, царь Давид, он только внешне изображал собой Господней сущности. Все там надо воспринимать только по соответствию. Все, что он говорит о себе, это на самом деле о Господе, а не о нем. А что сам царь Давид, как личность, оказался, в общем-то, большим негодяем. И что в том мире он возглавляет преисподнюю прелюбодеев. И это было видно даже в буквальном смысле. Потому что если посмотреть, чем занимался царь Давид, ну понятно, что это не святой человек. И, соответственно, когда мы читаем эти места из Ветхого Завета, мы должны их читать именно по соответствию. То есть в истолковании данным в Третьем Завете. Мы должны видеть там только Господне. А царь Давид должен уходить. Он не только не нужен там, он вреден. Он не просто бесполезен, он очень опасен. Если мы начнем эти истории для себя принимать. В истории, которая находится в Новом Завете, они, конечно, это не истории царя Давида. Но и читая эти истории, надо помнить, что все эти истории надо воспринимать по соответствиям. По соответствиям, которые были изложены в латинском слове. Вот через эти соответствия в Новом Завете открывается подлинное божественное человеческое, о котором, если вы помните, было сказано в воскресной проповеди цитатой из латинского слова, что божественное человеческое, оно не материально было. Что вот это материальное человеческое от Марии Господь совлек в себя и облегся в материальное от Отца, от вечности, не материальное, а облегся в субстанциональное от Отца, от вечности. То есть божественное человеческое, оно субстанциональное. Вот то, которое от Господа, то, которое есть последними началом. Человеческое же, которое по большей части проявляется в Евангелиях, оно часто на себе несет историческое человеческое, оно часто несет на себе отпечаток вот этого человеческого от Марии, которое должно было быть развеяно. Человеческое, которое было от Отца, оно проявилось в последней степени, то есть в человеческом природном. Но оно в момент рождения составляло как бы самую внутреннюю степень. Оно присутствовало, но оно составляло самую внутреннюю степень. А самая внешняя степень – это было человеческое от Марии. Все побуждения Господни были не от Марии, а от Отца. Мария составляла как бы человеческое от Марии – это внешнюю оболочку. Ни одно побуждение из ее воли не было заимствовано Господом, а только побуждение, относящееся к сознанию. То есть вся битва шла в сознании. Но вот эти формы внешние, которые она принимала исторические, они в основном были от Марии. Вот как латинское слово говорит, что человек от отца получает внутреннее, а от мать дает ему внешнее от мира. Вот от Марии он получил все, что вот это внешнее от мира. И вот это вот внутреннее присутствовало в нем, и оно как бы постоянно расширялось, вытесняя вот это внешнее на периферию. Вот когда Иисус Христос молился Отцу как отдельному от себя, когда Он страдал, все вот эти искушения и так далее, это все человеческое от Марии. Человеческое, материальное от Отца, вот если вы вспомните, я приводил вот эту цитату из латинского слова, что все степени раздельные, последовательные, в последней степени присутствуют по степени продолженной, как внешние и внутренние. Вот это вот внутреннее, которое материальное, которое соответствовало субстанциональному от Отца, оно тоже было материальным. Но когда оно проявлялось, то Господь себя вот тогда именно появлялся, вот этот Господь Бог в материальном, который давал признаки внешнего природного могущества. Он в материальном, естественно, не мог давать признаков духовного могущества. Но вот это вот материальное, оно постепенно вытесняло, и сбрасывание, то есть рассеивание произошло где? На кресте. Когда вот это вот материальное от Марии умерло, и осталось материальное от Марии, преобразованное отцом, то есть прославленное. Вот когда мы встречаем в Евангелии это прославленное, от воскресения Иисуса Христа и до вознесения на небо, помните, когда Он к апостолам являлся? Но это какое-то очень странное материальное. Вот вспомните, с одной стороны, апостолы могли прикасаться его перстами, с другой стороны, он совершенно спокойно проходил через закрытую дверь. Вот когда человек, который убежден в существовании материальной природной реальности, начинает думать, как это возможно, особенно если человек, хорошо знающий физику, представляющий себе, что такое законы, он начинает впадать в ступор и видит одни сплошные противоречия и парадоксы. Как это так? Одно дело, если бы Иисус Христос являлся как Дух. Но Дух это понятно. Мы знаем, привидения там проходят сквозь стены, и мы знаем, что они не проходят, но это просто как бы две реальности накладываются на одно восприятие. Поэтому нам кажется, что какой-то Дух проходит через стены. Но Иисус Христос, Он сказал сам, я не Дух, вот меня пощупайте. И с другой стороны, Он вел себя как Дух. Да это возможно только в том случае, если нет никакого материального мира, как вечной реальности, незыблемой, неизменной. А есть лишь только внешние формы, через которые приходит природное восприятие в человеке. То есть природное восприятие было настолько очищенным, что оно, пребывая материальным, наиболее полно отражало субстанциональное, которому оно соответствовало. И оно действовало на сознание так, что апостолы видели вот это материальное во внешнем восприятии, которое вело себя не совсем уже как материальное, а как скорее нечто субстанциональное. Это все еще происходил процесс, завершался вот этого прославления. И прославление завершает свои стадии когда? Когда Господь, видимо, у апостолов возносится на небеса. Но как материальное может вознестись в духовное, войти? Невозможно. Тоже, казалось бы, парадокс. Значит, это были все только изобразительные формы просветления, прославления. И как вывод из всего сказанного в той проповеди следует, что прославление – это процесс, который к материальному вообще не имел никакого отношения, то есть к пространству и времени. Он происходил вне пространства и вне времени, в субстанциональном. Он начался в субстанциональном, он завершился в субстанциональном. В материальном же восприятии возникали формы, которые ему соответствовали, и которые создавали образ вот этого медного змея, которым спасаются люди, которые не в состоянии воспринимать ничего выше чисто плотского и телесного, которые мыслят в рамках вот этой реальности материальной, как вечной в себе, которым нужен вот этот вот Бог на определенном этапе, который могучий материальный. Потому что христиане, церковь христианская пала, но христиане же в ней спасались, правильно? То есть латентно в них укоренялось то, что потом во время второго Господнего пришествия послужило освобождению и вхождению их в подлинные Господние небеса, истинные, учрежденные после второго пришествия. Вот возьмем, например, ярчайший пример Франциска Сиски. То есть Франциск Сиски все воспринимает буквально. Он воспринимает буквально все заповеди Господни, которые, как мы знаем, даются по соответствиям, о нищенстве, о помощи бедным, убогим, он воспринял буквально. И восприняв буквально своей невинности, он шел по этому пути. И он верил в Бога, Господа Иисуса Христа, вот этого исторического. И это дало ему тот запас внутреннего духовного доброго, которое потом уже в другом мире, и он ждал еще, я думаю, что он сильно страдал, потому что Сведенборг описывает, что злые особенно паписты и так далее, всех внутренне добрых держали в темницах. И они там столетиями сидели, вот в этих псевдонебесах в темницах. И я думаю, что Франциск Ассизский еще и пострадал и прошел через искушение, когда его хотели объявить полномочным святым в том мире. Он от этого отбивался как мог. И потом, когда пришел Господь, его освободил. И освободил именно вот в этой добром, который он в своей невинности взял через исполнение буквальности Нового Завета. Что само по себе было ложным, отделенным от внутреннего духовного просветления, но которое Господь, просветлив его, избавил. А были мудрые теологи, умные, которые все понимали, которые изобрели всю вот эту доктрину, благодаря которым большинству христиан разрешалось следовать за Евангелием, не исполняя его буквальные заповеди. Вот посмотрите, вся доктрина православия, католицизма строится на чем? Как вы можете быть верными христианами, не исполняя буквально ту же Нагорную проповедь? Что вот есть монахи, которые за вас все это несут, а вы спасаетесь тем, что их поддерживаете, что платите священникам, которые за вас молятся. Вот вся вот эта доктрина безумия, спасения средствами посредствующими, которая давала возможность большинству себя чувствовать христианами, не будучи не только христианами, но и вообще даже моральными людьми. Вся эта доктрина была построена на том же восприятии ложности Евангелия, на том же абсолютизации ложности исторического Иисуса Христа как полномочного Бога от вечности, для чего понадобилось создать эту Троицу. Но когда уже не было никакой невинности, то есть одни и те же видимости истинного, если они принимаются в невинности и обращаются, и в невинности следуются до конца, они становятся спасительными, и они же могут становиться и губительными. И точно так же и в новой церкви. То есть, что самое главное? Главное это не познать все, а следовать тому, что ты уже познал в невинности. В новой церкви есть люди, которые мало что понимают, но в невинности они в своей жизни, может, прочитали только там о небесах, о мире абадов и любовь супружественную, и они этому следуют, и они хотят жить и стараются, как у них получается жить по заповедям, и они спасаются, и приходят новые Господни небеса. И есть люди, которые изучают, которые составляют себе верное представление. И потенциально у них в уме как бы находится гораздо больше возможностей к спасению, потому что они могут видеть лучше все истинности. Но если это они не превращают в невинности, не пускают в жизнь практическую, то это их не спасает, а наоборот губит. Потому что не зря сказано, что кто больше знает, с того больше и спросится. Чтобы войти в подлинное постижение божественного человеческого, вот так, как это описывается в глубинных смыслах латинского слова, нужно провести очень большую работу по очищению своего сознания. То есть нужно отучиться мыслить по пространству, по времени и по личностности. Это очень непросто. Есть такая восточная поговорка: сколько ни сговори халва, а во рту слажа не станет. Человек может сказать: о, я уже не мыслю по пространству, я уже не мыслю по времени. Но это только самоуспокоение. Потому что это нужно работать со своим сознанием, как скульптор работает с каменной глыбой, резцом, убирая все лишнее, вот выявляя все новые образы. Потом еще ждать, пока Господь эти образы оживит своим наитием. Но если человек это сделал, он должен быть готов начать жить в соответствии с изменившимися представлениями своего сознания. То есть, покушаясь на это, нужно помнить, что можно провести эту работу, и Господь поможет и даст. Но дальше это нужно уже применять, как менять свой стиль внешней жизни. Потому что не может быть так, что человек внутри себя мыслит, вне пространства, времени и личности, но в своей практической внешней жизни живет так, словно для него пространство, материальность, время, личностность есть все. И это не так просто, поднявшись на этот уровень, прожить такую жизнь. То есть пока все это, вот все, что вот тут описано, проповеди, все, это пока еще только научность и память. Они не вошли в практическую жизнь. Они просветляют память, они понимают, помогают лучше постигать то, что стоит, что есть божественная человечность в нашем человечестве, в нашей индивидуальной жизни. Но пока это все остается только научность. Они развеивают ложности самого внешнего восприятия. Но эти научности дают возможность войти в новую жизнь. Но прежде чем в нее входить, человек, то есть начать использовать эти научности, это вот можно привести пример, скажем, вот у тебя есть принципиальная схема телевизора, и ты даже разбираешься в электронике. Все это хорошо. Но чтобы у тебя был телевизор, нужно достать детали, нужно спаять платы, нужно все это собрать, отрегулировать, отладить. И тогда у тебя появится телевизор. Вот такая дистанция вот этих научностей до изменения своего сознания, которое полагает колоссальную внутреннюю работу, которую человеку материальному даже не объяснишь, как она проходит. То есть это нужно именно уметь углубляться в себя и так далее. Но всегда надо помнить, что собрав телевизор, спросишь себя, а зачем? То есть будешь ли ты тогда готов изменить внешнее своей жизни в соответствии с изменением внутреннего? Потому что если ты на это не пойдешь, это все элементарно может превратиться в очень большую внутреннюю магию. Когда внешние змеи оплетут его, и не внутреннее начнет использовать внешнее, а наоборот, внешний человек начнет использовать внутреннее для своих собственных целей. А если это будет могучее внутреннее, то он может подняться так, что никакому, скажем так, рядовому негодяю в мире не снилось. Я вот тут всегда буду приводить пример Иуда Искариота. Вряд ли Иуда Искариот был самым худшим человеком в своем мире. Самые большие негодяи, самые большие привязанные к материальному, они на Иисуса Христа даже внимания не обращали. Ну, у них было свои материальное, кто-то там ходит, что-то болтает. Он же ходил с Иисусом Христом какое-то время. Я думаю, было время, когда он с ним ходил искренне, потому что никакого материального прибытка это не приносило. Апостолы были бедные, и вряд ли в их ящике много валялось. Даже то, что он таскал этот ящик денежный с собой, вряд ли ему много давало. Если бы он искал только чисто материального прибытка, то он бы нашел это и вне этого. Но вот он оказался не в то время и не в том месте. Он попал в такую струю, которая какие-то недостатки его личного характера, может быть, не такие уж и большие, превратила во вселенское предательство. И он это осознал. И поэтому он пошел и потом покончил с собой. Он не наслаждался результатами своего предательства. И вот так надо помнить, что пока у нас малые возможности, мы и пасть можем. Не очень больно и не очень низко. Но чем выше летаешь, тем страшнее возможность падения и страшнее его результаты. Поэтому с одной стороны, я повторю это, новая церковь – это академия, это постоянная работа над собой, это постоянное преобразование себя. Тут нельзя сказать мгновение «остановись, ты прекрасно». Всегда надо помнить, что мы только начинаем свой путь, и что дорогу осилит только идущий. Но при этом всегда надо помнить, что нужно соразмерять свои силы со своей дорогой, которую ты собираешься осилить. Как говорит нам вот эта притча Евангелия о человеке, который решил построить башню, но не исчислил своих средств. И он заложил фундамент, а денег на саму башню не хватило. И люди ходят над ним и смеются. То есть вывод такой, что нужно стремиться максимально реализовать свои возможности, но при этом всегда стараться соизмерять доступные тебе ресурсы, способности и последствия своих деяний. Аминь. Ну, по большей части я их уже дал в этом новом тексте. Ну и решил это провести отдельным классом, это углубление. Я хочу написать еще и третью проповедь, как минимум, о теле Господнем. Я уже собирал материалы, все, но это надо сесть и написать. Но пока мне надо было завершить вот этот этап, то есть рождественскую проповедь. Вообще, я скажу, я когда начинал писать эту проповедь, я даже не подозревал, во что это выльется. То есть для меня самого это было все совершенно неожиданным откровением.
Это еще
да,
найти.
Да. То есть я просто собрал цитаты, и из цитат вдруг сложились выводы. Но, конечно, это бы не произошло, если бы не было всей предыдущей этой работы, которая целый год происходила до этого.
Соглашался, там свадьба в Кане Галилейской была, была еще какая-то, сейчас могу это где-то понести даже. А тут такое, тут, это не то, что он говорил о душевном, а тут о духовном, это то духовном, которое приходит именно от Бога. Вот если сказать, что вот этот вот мир, это вот тварный мир, который нам известен. Известен, неизвестен. А то вот, что ты говоришь, это вот, вот стих вот пространства вот сюда врывается. Это вообще-то ну, там непостижимое. Здесь можно понять, не понять, а это непостижимое. И так это такое нам пхнул. Ну,
Талк тоже только собрал цитаты и сделал выводы. Вот, вот что, то есть стал, конечно, могучим, тут ничего не скажешь. Но в конечном счете вся работа упиралась в том, чтобы собрать цитаты, сравнить их между собой и сделать вывод. А цитата из латинского слова. И на самом деле там есть гораздо больше. Это тоже только первый подкоп. Это есть такая фраза в истинной христианской религии, что божественное слово – это как сад. Вот в нем вырастают плоды, в этих плодах семена. Их кидаешь в землю, они снова вырастают, на них новые плоды. И это все продолжается целую вечность и занимает все более и более бесконечное пространство, эти сады растущие. И новое
А сады могут быть гораздо более прекрасными, чем те, из которых первых, из которых все это извлекалось, потому что оно тоже развивается. Вот. И вот в этом именно вся чудесность Божественного Слова, что там не информация ограниченная, вот что такое обычная книга, а просто информация от сих до сих. А тут заложен громадный внутренний потенциал, который этой внешней информации, которая тоже составляет самое внешнее слово, это вот как скорлупа орех. Скорлупу снимаешь, зернышко саешь, прорастает новое, у них есть своя скорлупа и новые зернышки. Потому что это живое. А вот самое опасное – это вырасти этот сад, срубить его и построить себе теремок. И теремок смотрится красивее, чем сад, может даже в чем-то комфортнее, чем сад. Одна беда – это уже все мертвое, оно никогда дальше не прорастет. И рано или поздно оно сгниет, этот теремок рухнет и обратится в труху. И вот то, что никогда нельзя делать со словом – превращать его в личные хоромы. То есть строить удобную для себя лично теорику мироздания, которая вот подходит лично тебе, твоему, вот в данном пространстве, в данном времени, в данной личности. Вместо того, чтобы развиваться со словом, постараться приспособить его под свои личные нужды.
А иначе никак и не выходит.
Но многие так и поступают.
И многие, я так и не живу.
Вот в чем проблема.
Я в этом живу. И меня вот эта фраза, вот хорошо сказал, дрова сада, сделать деревья, сделать дрова и сделать домик. Да, вот я этим и занимался. Видимо, мне и дар сюда сунул, что я увидел эти дрова, с которых сколачивали фигурку. А свидетельцы, они только эти земные, они только этим занимаются. Я вот что вот жду.
Идем в чай.
Я где-то заждался, жду. Да.